Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными и выдающимися музыкантами, композиторами. Анна, о чем будет наша сегодняшняя программа?
Здравствуйте, Константин. Ну, я думаю, сегодня знакомых для слуха многих людей фамилий не найдется, потому что мы будем говорить сегодня о композиторах 17 века, русских композиторах, которые, к сожалению, даже в специальных заведениях не сильно-то изучаются. Они изучаются по причине того, что и о их жизни известно очень мало. Дай бог, чтобы было известно, когда они родились и умерли. Сведений недостаточно и нот, естественно, довольно мало. Как-то в одном из интервью я рассказывала о относительно недавних находках, буквально вот уже 21 века, протестных концертов, и были эти вещи опубликованы в журналах «Старинная музыка». Вот, это было реализовано на грант министерский. То есть нашли музыку, сочиненную одним из авторов, о которых я сегодня буду говорить, к Полтавскому сражению. Вот, и это причем была музыка не ранее найденная в середине 20 века, а вот совсем недавно обнаруженная. То есть до сих пор исследователи находят в старинных рукописях, в церковных рукописях, естественно, потому что это все были композиторы, которые в первую очередь писали для церкви. Вот необнаруженные списки этих нот. Почему нам так важно знать о протестном концерте и его корнях, и предшественниках, так скажем, и тех людях, которые делали эти протестные концерты? Потому что вот наша культура русская, музыкальная, она имеет очень сильные хоровые корни, и поэтому в нашей опере, в нашей классической русской опере, как «Глинка. Жизнь за царя», или «Борис Годунов», или «Хованщина» Мусоргского, или оперы Римского-Корсакова, очень много хоров. Это традиция именно русская, в европейской традиции хоры тоже, конечно, есть, но они выполняют в основном декоративную функцию, либо звучат как в оратории, а вот наша русская традиция, она сильна хорами. Поэтому поговорить о партесном концерте сегодня просто необходимо. Вообще слово «партес» обозначает «партия», и это имелось в виду «партия хоровая». Первое упоминание в России о партесном концерте было сделано в 1652 году. О том, что к нам в Россию приехали дьяки, которые умели слагать вот это партесное многоголосие. Также мы находим запись о партесном пении от 18 ноября 1657 года. «Свободно уботворим вся прощение их, и грамоте сия поминая». А событие приводится и пение, именуемого партесным. Певцы, исполнявшие партесное пение, назывались партесниками. Что из себя представляет это партесное пение? Это уже не кант, это гораздо более развитое многоголосие. В основном было в партесном пении от 3 до 12 голосов. Реже встречались концерты на 16, 24 и 48 голосов. Но это прямо уникальные случаи. И, как правило, вот такие многоголосные партесные концерты были приурочены к какому-нибудь знаменательному церковному или политическому событию. Главным теоретиком партесного концерта и главным, так скажем, создателем этого партесного концерта, от которого осталось очень много работ, даже чисто задокументированных, не все работы еще найдены, но вот этому человеку приписывают 75 партесных концертов, а числится их более сотни. Это Николай Делецкий. Делецкий создал несколько научно-музыкальных трудов, ну, можно сказать, это прямо наш первый известный неанонимный теоретик музыкальный. И его труд «Мусикийская грамматика» был упомянут даже в нашем знаменитом фильме про Ломоносова. Ломоносов тоже читал этот труд. Мусикия – это, ну, муза, то есть музы, музыкальные музы искусства. Мусикия – это вообще искусство. Поэтому Мусоргский настаивал, например, на том, чтобы его фамилия произносилась как Мусоргский, чтобы было тоже корень Мусорга – муза, а не мусор. Вот. И поэтому мусикийская грамматика – это грамматика об искусствах, в том числе о музыке. Делецкий проводит очень большой, прямо теоретический труд. Я бы очень советовала всем, кто имеет доступ к этим архивным материалам или хотя бы к напечатанному факсимиле, изучить его, потому что это действительно кладезь не только русской музыки 17 века, но и вообще в принципе музыки, доступной Николаю Делецкому, близлежащих государств. В том числе там он приводит нотные примеры из польской музыки, финской музыки, музыки московских композиторов. Для нас это сейчас настолько закрытая страница, мы ничего этого не знаем, даже фамилия Делецкого не всегда вызывает какие-то ассоциации, поэтому труд невероятно полезный. Так вот, в этой мусикистской грамматике Делецкий делит партесный концерт на два вида. На вид, где голоса движутся вместе и одновременно произносят текст. Это самый простой вид. И второй вид, где более сложный, естественно, и вот от этого вида осталось относительно мало образцов, где голоса не движутся вместе, а имитируют друг друга или чередуются. Все вместе спели, потом небольшая группа спела, все вместе и небольшая. Те, кто разбирается в музыкальной истории, понимают, что это все отголоски средневекового построения пения, респонсория и антифона. Это существует до сих пор в разных церквях разных конфессий. Вот. Также, если вчитываться и анализировать вот эти партесные концерты, мы понимаем, что, опять же, они несут западноевропейские традиции, что естественно. Люди общались друг с другом, люди перенимали друг у друга находки. Так вот, развитие в партесном концерте было таким же точно, как в мессах, например, эпохи Возрождения. То есть «Cantus firmus» – это главный голос, который помещался в теноре, в высоком мужском голосе. В нем звучал основной напев. В случае партесного концерта это был знаменный распев. Вот, то есть в этом голосе звучал знаменный распев, а остальные голоса, они как бы варьировали эту тему. То есть тут, собственно, ничего нового. Также у Николая Делецкого в партесном концерте в мусикистской грамматике есть очень важные теоретические замечания. Например, он намного раньше, чем западные теоретики, говорит о знаменитом квартоквинтовом круге. Называет он это мусикистское коло. Коло, то есть колесо. Тот же самый круг. Вот. И обосновывает его значение и с точки зрения музыкальной, и с точки зрения эстетической.
Thank you.
Кроме Николая Делецкого, надо еще упомянуть таких авторов, как Бавыкин Николай. Он также, так скажем, и теоретиком был, и практиком протестного концерта. Он продолжал, в общем-то, идеи Николая Делецкого, но самым его рьяным последователем были Василий Титов. Он жил в то же самое время, что и Николай Делецкий, и особенно Симеон Пикалицкий. Вот о Симеоне Пикалицком очень мало сведений, к сожалению. Под вопросом даже дата его рождения и смерти, но если верить датировке, прожил он не больше 50 лет. Кстати, вот все перечисленные мной композиторы жили не очень долго, 50-60 лет, некоторые того меньше. С чем это было связано? Ну, наверное, с, может быть, трудными условиями жизни. Практически все эти композиторы были сначала певчими дьяками. Вот при определенном государе, вот, например, Симеон Пикалицкий, он служил при Иване V. Иван V – это брат Петра I, его соправитель. Ну, на самом деле, он никогда не вторгался в решение государственных дел, оставляя это все сначала Софье, а потом Петру I, но формально учислился соправителем. Что поражает, например, в музыке Симеона Пикалицкого? Когда слушаешь партесные концерты Делецкого, Бавыкина, Василия Титова, они звучат очень красиво, стройно, действительно благостно. Они написаны на литургические тексты, вот, но вполне себе, вот так скажем, в православных традициях. Партесные концерты Симеона Пикалицкого довольно сильно отличаются, и наши слушатели тоже смогут это услышать. В них очень сильно чувствуются тенденции итальянского мадригала. То есть местами напоминает мадригалы Джезуальдо де Винозе. Ну, это лично мое мнение, оно не основывается на каких-то исследованиях, просто вот на мой слух действительно очень сильно похоже. Либо мадригалы Орландо Ласса. Вот, очевидно, этот композитор был либо знаком с этими сочинениями, либо уезжал в Италию. Это неизвестно биографам, мы можем строить только догадки. Очень мало сведений об этом композиторе.
царствии своем, всегда ныне присно и во веки веков.
Как бы то ни было, но протестные концерты, вот эта культура, она не умерла совсем, она живет до сих пор в православном песнопении. Эти концерты поются на литургии, ну и есть ансамбли, которые восстанавливают прямо аутентичное звучание этих концертов, и таким образом они продолжают жить. Нам хочется верить, что будут находиться все больше и больше рукописей и материалов свидетельства жизни этих композиторов, потому что, вот как считал, например, Римский-Корсаков и Балакирев, что вся музыка начинается с Гайдна, вот, русскую музыку они вообще тут не рассматривали, видимо, считали, что русская музыка начинается с них. Вот. Мы всегда должны помнить свои более глубокие корни, и вот в 17 веке это одни из первых неанонимных композиторов, потому что до этого времени мы практически не встречаем имен. Здесь они есть, и очень хочется, чтобы люди их знали, слушали, потому что музыка действительно прекрасная.
Анна, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ.
Спасибо вам. До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. В сегодняшней программе мы узнали о протестных концертах. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь.